Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий оглядач Давид Шарп. Давид, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
Алексей, здравствуйте.
Ну, мы, очевидно, видим, как кульминацией этой недели точно должно стать 9 мая. Помним о том, что в России действует культ победобесия. Помним о том, какие заявления звучали на этом фоне. Мы уже видели о том, как российский МИД угрожает массированным ударом по Киеву, если вдруг что-то такое произойдет с парадом на 9 мая, по Киеву, центром принятия решений. Значит, прозвучали угрозы даже дипломатам международным, в смысле, вывозите из Киева международных дипломатов, а то такое будет. Ну, только что в наших новостях звучала как раз реакция дипломатов, чьи посольства расположены, собственно, в Киеве. Что мы знаем про то, как это все будет проходить в Москве? Мобильный интернет будет отключен, уже фактически отключен. Военной техники не будет. Бессмертного полка, или как он там назывался, тоже не будет. Что вы ждете на 9 мая? Какие выводы вы делаете вот из всего того шума, который есть вот по состоянию на сегодня, по состоянию на сейчас вокруг этой даты?
Вывод, первый и главный вывод, на мой взгляд, без связи с тем, что случится или не случится, это то, что Путин лично и российская власть столкнулись с большими проблемами. На пятый год того, что они называют СВО, что они на протяжении этих почти пяти лет, ну, четырех с половиной лет говорили, идет по плану, а это дежурный ответ, по большому счету. Хотя, честно говоря, в последние недели я этой фразы не слышал, может быть, я что-то упустил. План, оказывается, имеет далеко не одну сторону. И план этот, в кавычках, предусматривает, что знаковое мероприятие, совершенно знаковое, а парад 9 мая – это именно такое событие. Естественно, в режиме культа победобесия, о котором вы говорили, вдруг он вовсе не зависит, или, скажем так, прямиком не зависит его проведение от воли российских властей. Вернее так, они, конечно, могут его провести, но последствия могут оказаться таковыми, что себе дороже. И, собственно, далее мы набираем последствия. Мы, собственно, набираем последствия понимания этой ситуации. Если в прошлом году, насколько я понимаю, во-первых, они считали, что возможности Украины несколько меньше, хотя они были уже тогда довольно существенными. Во-вторых, были определенные гарантии за счет прибытия лидеров разных стран и, по всей видимости, кулуарного давления на Украину. Гарантии, которые, по всей видимости, им дали фактически, что украинцы не ударят. Сейчас этих гарантий у них, по крайней мере, на момент нашей с вами беседы не было. Возможности Украины и в свете операции «Паутина», и в свете ударов, которые наносятся на регулярной основе все последние месяцы. И, наконец, возможно, каких-то сюрпризов, о которых они подозревают. Я имею в виду не только возможных действий агентурно-диверсионного характера наподобие «Паутины», ну а, например, того, что вдруг у украинцев уже есть в загашнике некоторое количество баллистических ракет, способных поразить цели в Москве и так далее. Они понимают, что возможности Украины есть. Украинцы используют эту ситуацию для, естественно, нагнетания нервной обстановки в Москве со всех точек зрения. Это, естественно, и заявление президента Зеленского, и сама вся эта атмосфера ожидания. Этакий троллинг активный совершенно, и они не могут этого не учитывать. А вдруг противник решится? А если противник решится, то знаковое мероприятие может превратиться в нечто, о чем даже в кошмарном сне не мечтали. Причем это подразумевает даже сам факт пролета беспилотников или какие-нибудь взрывы, или чего-то, работа каких-то систем. То есть они учитывают возможности противника и учитывают то, что не имеют никаких гарантий на данный момент. А значит, приходится маневрировать. Маневр – это, естественно, отмена мероприятия наполовину. Отменить его полностью означало признать проблему в открытую. То есть вот в буквальном смысле. Никогда не отменялось и отменилось сейчас. Значит, это с их точки зрения была, видимо, красная линия. С другой стороны, по максимуму обезопасить тех участников и то, что будет происходить. Это такое половинчатое решение. Ну и, естественно, методы угрозы и закулисная деятельность. Угрозы – это попытка устрашить Украину или заставить украинцев дважды и трижды задуматься о том, стоит ли. Я, кстати, всегда отмечаю, что вообще принцип устрашения – И сдерживание – это очень-очень важный принцип. И для украинцев, как мне кажется, достижение этой возможности, а именно устрашать Россию от тех или иных ударов, в частности по украинской энергетике, это некое искомое и важнейшее достижение. Добиться этого можно за счет наличия у себя очень эффективных и массовых средств поражения. Украина делает постепенно шаги к такой ситуации. И кое-где, видимо, даже ее достигла. И, собственно, мы это наблюдаем. Ну и, конечно же, я не сомневаюсь, что Россия ведет и закулисную деятельность с тем, чтобы надавить на европейские страны и на Соединенные Штаты, с тем, чтобы они надавили на Украину. Внешняя часть этой деятельности, то есть то, что мы видим и слышим, это вот эти месседжи странам, что ваши посольства в опасности, не просто центр Киева, мол, центр Киева это проблема украинских властей, а вот конкретно ваши посольства и ваши люди в опасности, сделайте что-то, чтобы этого не произошло. Нервничают очень сильно. И показательно, в каком-нибудь 23-м году, так, когда СВО тоже шло по плану, так сильно не нервничали. Ситуация меняется, иногда бумерангом прилетает тебе, и мы видим яркий тому пример.
Тут, что интересно, мы, конечно, пока еще не видели украинской баллистики в действии. Мы видели крылатые ракеты «Фламинго». Среди прочего, были очень яркие кадры из Чебоксар. Это довольно далеко. Туда, я так понимаю, и «Фламинго» долетело. Как минимум одна ракета, и в том числе дроны «Лютые». Там удар был нанесен по военному предприятию, где, судя по всему, делают определенные компоненты и для «Искандеров», как раз для российской баллистики, и для «Шахедов». Ну, в общем, выглядело это все очень серьезно. Симпатично. Я еще на что обратил внимание, что вот кроме того, что все, кто умеет считать и посчитали, что смотрите, вот это, значит, их специальная военная операция, которая, конечно же, идет по плану, уже длится больше, чем то, что в России называют Великой Отечественной войной. Также появляются публикации, которые так или иначе намекают или впрямую говорят о том, что, ну вот, наконец-то, вроде как, можно надеяться, что среди российских элит, ну, то есть вот этой такой нерушимой вертикали власти Путина, появились какие-то недовольные. Я думаю, вы видели эту публикацию. Она выходила, например, в российском оппозиционном издании «Важные истории». Был отдельный материал на эту тему у CNN. Так вот, там, значит, идет речь о некой неназванной европейской разведке и, собственно, человеке, который там работает, который поделился, значит, докладом этой разведки с медиа. О чем там речь? Речь идет о том, что, ну вот, действительно, якобы Путин стал больше переживать, еще больше переживать за свое здоровье и жизнь. Якобы он боится непосредственно каких-то внутренних течений, то есть имеется в виду не то, что Украина по нему баллистической ракетой ударит, а что вот каким-то дроном его убьют свои же. Ну и там есть несколько тезисов, если очень коротко. В этом докладе неназванной европейской разведки говорится о том, что фактором дестабилизации может стать Сергей Шойгу, это бывший министр обороны, сейчас он секретарь Совбеза российского. Почему такие выводы делают, ну, не совсем понятно, но обращают внимание на то, что, смотрите, там почти всех его заместителей пересажали, он там один как-то остался, и вот, смотрите, сейчас Шойгу будет, ну, не знаю, что возьмет ножичек и начнет резать Путина. Ну, и плюс упоминается, конечно, история о том, что среди российских силовиков не очень приятная история, что, ну, там каких-то полковников, в генералах их подрывают, что-то с ними такое происходит, нужно их, значит, больше защищать. Вы когда прочитали эту публикацию, ну, снова же, может быть, тот же самый вопрос задам, какие выводы вы сделали?
Выводы неоднозначные и очень смешанные. Во-первых, есть кое-какие достаточно важные подробности, которые на самом деле частично известны из открытых источников, а именно меры безопасности, предпринимающиеся для защиты Путина. Мне всегда интересно, эта инициатива исходит из него, от него лично, либо это охрана заботится, которая принимает решение. Кстати, может быть и так, и так. Естественно, в демократических государствах, как правило, глава государства не приказывает охране: вы тут охраняйте меня лучше, здесь расставьте посты, а здесь ЗРК. Сложно сказать, что происходит в таком государстве, как Россия. Вполне вероятно, именно от Путина исходят те или иные инициативы. Очевидный чисто технический момент. Сегодня, да, вроде бы Украина не пыталась уничтожить Путина. Более того, действуют негласные правила игры, согласно которым лидеров государств не атакуют вроде бы. Даже Кирилл Буданов, ну не то чтобы даже, он говорил в открытую, комментировал это соответствующим образом. И, по-моему, не только он. Но, как всегда, правила правилами, а теоретически российские военные, те, кто отвечают за безопасность Путина, да и сам Путин, могут исходить из того, что противник, а вдруг противник решит из тех или иных обстоятельств сработать по принципу «нет человека, нет проблемы». И вот здесь они приходят к выводу, что возможности противника, то бишь силы обороны Украины во всех проявлениях, эти возможности сегодня больше, чем раньше. Это и разнообразные дроны, которые физически могут долететь до любого объекта на территории России. Ну, другое дело, естественно, что можно сбить эти дроны с той или иной степенью успешности, но долететь они могут. Причем это разного рода и диверсионные возможности. То есть, опять-таки, операция «Паутина» – яркий тому пример. Доставка чего-то вглубь России и уже, что называется, действие в упор, но не как по старинке, чтобы кого-то убить, киллеру нужно было выйти на дистанцию прямого выстрела из чего-либо. FPV-дроны, FPV-дроны на оптоволокне и так далее. Сегодня всевозможным киллерам, тем более на службе государства, а на службе государства значит, что используются лучшие из существующих возможностей, сегодня есть много интересных шансов. То есть это не может не учитываться, и не может не учитываться то, что а вдруг украинцы захотят. Это вот такая паранойя, хотя не обязательно можно говорить о паранойе. Еще один момент, это теоретические заговорщики. То есть понятно Путину, понятно ФСО, службе охраны, ФСБ и так далее, что есть в России масса недовольных и отдельные многочисленные личности, которые готовы были зайти далеко. Опять-таки сегодня, в отличие от старых времен, да, Путина охраняют, кольца охраны, он не появляется почти нигде, сложно понять простому человеку и рядовому заговорщику, где он находится. Но опять-таки беспилотные летательные аппараты дают сегодня гораздо больше опций, чем раньше давал пистолет или винтовка. Поэтому это тоже не может не учитываться. Но вот дальше начинается, на мой взгляд, самое слабое. Они говорят о недовольстве в российских так называемых элитах и верхушке, но безусловно все мы знаем, что есть разные башни Кремля. Понятно, что не все довольны, мягко говоря, тем, что не могут выезжать за границу. Там заработки пострадали, там детишки учатся, им создают проблемы, а может быть уже не учатся. Все это вызывает неудовольствие, но Россия не та страна, где легко возникают заговоры, где так называемые элиты и приближенные, настолько смелые и принципиальные люди, либо, ну, скажем так, смелые, а не принципиальные, что готовы рисковать своей шкурой в буквальном смысле, чтобы что-то изменить, против что делать сильного и популярного правителя. А Путин, несмотря на падающую популярность, он в России популярный и по-прежнему сильный. Утверждать, что спецслужбы что-то там обернулись к нему спиной и ждут своего шанса, это ни в коей мере нельзя. Ну и дальше самое слабое место в этой публикации. Вдруг пресловутая разведка западная приплетает прямо с Шойгу непосредственно. То ли это его пытают, то ли попалили, значит, опасность, главную опасность для Путина таким вот образом. А Путин, видите ли, сам не знал, значит, что Шойгу это для него опасность. Либо это высосано из пальца, скорее всего. И, на мой взгляд, может быть, с целью психологической войны вот эту посеять слегка дополнительную рознь. Это неплохая идея, но я не уверен, что она очень умная. Несмотря на то, что я ее назвал неплохой. Шойгу по всем признакам не имеет ни малейшего веса, никакой популярности. Россия – это не Франция 15 века, где был король Людовик, герцог Бургундский, крупные феодалы, значит, которые составляют заговоры, у которых есть вот такой вот мощный политический вес. Конкретно Шойгу – это человек, который был непопулярным министром обороны, непопулярным, я имею в виду, и в армии, и у Z-военкоров, и у Z-сообщества, естественно, связаны с коррупцией, всеми способами, все это прекрасно понимали, без того, чтобы пересажали его помощников, а то, что происходит, это именно так. Значит, кроме того, ну, Пригожинская, где снаряды, Шойгу, это понятно, всегда его величали пожарником, человек, который в армии не служил, зато носил там маршальский или какой-то там генеральский мундир, звезду Героя России, вот это суровый голос, суровое выражение лица, но за ним, собственно, обвинение в коррупции, причем на уровне внутрироссийских слухов и никаких существенных достижений как военный. То, что его не посадили до сих пор, на мой взгляд, это результат личных отношений с Путиным. С другой стороны, Путин, так как для него победа в войне по очкам – это приоритетное направление, поменял правила игры на каком-то этапе. Естественно, в России царит всеобщая коррупция, и Путин в заметной степени ее возглавляет. Но так как та самая победа в СВО – это очень важно, он поменял правила игры во всем, что касается воровства, откатов и так далее, собственно, в военном ведомстве. Отсюда снятие Шойгу и посадки всех тех, кто был частью этой системы, по сути, частью нормальной российской коррупционной системы. Самого Шойгу не трогают по доброте душевной, а вовсе не потому, что он своего рода герцог бургундский и представляет для Путина какую-то особенную угрозу.
Ну, все, как это, окружение герцога бургундского все-таки арестовали. Я думаю, что сам герцог тоже должен переживать по этому поводу. Ну да, представить себе его как главу заговорщиков, который, значит, вот свергает Путина, это, конечно, очень сложная история. Я, кстати, вот подумал о том, что вы говорили, да, во время парада 9 мая на Красной площади там, в принципе, не нужно прям брать и бить, опять же, баллистическими ракетами. Достаточно действительно осуществить ту такую, ну, полушуточную, мне кажется, угрозу. Это президент Зеленский говорил на пресс-конференции, ну, во время общения с прессой в Ереване, на вот этом европейском саммите, он сказал, что, ну, да, украинские дроны могут пролететь над Красной площадью. Так вот, если они просто пролетят, что это означает? Это означает, что Путина нужно эвакуировать, а там, значит, прямая трансляция, и все это увидят. Ну, короче, неприятная ситуация. Точно Москва этого не хочет. То есть максимального эффекта можно достигнуть, даже не там уничтожая непосредственно Путина. Тут, конечно, момент о том еще, что вместе с вот этими публикациями про возможное там недовольство силовиков или вот этих элит вокруг Путина, понятно, многие аналитики рисуют такую развилку для России. Ну, с одной стороны, вот эта смута, что-то такое происходит, кто-то, значит, табакерки и так далее, все, что там было в истории России за многие века. Ну и второй путь, о котором говорят и, возможно, даже считают его более перспективным, так сказать, это иронизация России. То есть еще больше закрутить гайки, но вот сейчас интернет мы будем полностью контролировать через вот этот их мессенджер Макс. Позакрываем все сайты, которые только могут нам как-то показаться подозрительными. Опять же, воспользуемся опытом наших китайских коллег. В иронизацию России. Верите ли вы в нее? Возможно ли это? Но, опять же, зная о том, насколько пристально изучает то, что происходит в Иране, что изучает то, что происходит в Иране и в Израиле.
Я верю в собственный путь России. Не совсем иронизацию, это, конечно, звучит забавно, но тем не менее. Иран, безусловно, иранский опыт России изучается, причем опыт во всех отношениях. Вот здесь был ликвидирован, причем не моргнув глазом, ликвидировали лидера Ирана. Они на это тоже обратили внимание. И вот то предыдущий вопрос, который мы с вами обсуждали, учитывают ли они возможность попытки покушения на Путина, они его учитывают, в том числе исходя из иранского опыта Израиля, но и по сути американцев, хотя удар был осуществлен Израилем, потому что считают, что вот оно, некое табу преодолели, иди знай, кому что придет в голову в другой стране. То есть это тоже учитывается. Касательно, собственно, действий по подавлению недовольства, безусловно, тоже. Иранцы столкнулись с ситуацией, когда, как ни странно, ну, режим в Иране, он очень и очень жесткий. То есть это те, кто убили, мы как минимум многие тысячи своих граждан за считанные дни. Есть расхожее мнение, что десятки тысяч. Я ни в коем случае, не выгораживая иранский режим, по-прежнему немного скептически отношусь к тому, что они убили 30-40 тысяч человек. Я считаю, что 7-8 тысяч как минимум. Может быть и больше, а может быть и намного больше. Ну, то есть у меня нет подтверждений, но 7-8 это тоже поразительная вещь, когда речь идет о собственных гражданах. Россия, естественно, не сталкивалась с этими проблемами, и они очень-очень не хотят столкнуться. Они, что называется, готовят сани летом. Тем более, возможно, какие-то меры и обстоятельства, а Кремль это понимает, что недовольство будет расти. Правда, вот это сами их действия по закручиванию гаек, по закрытию интернета, оно в, как они в заметной степени выстрел себе в ногу. То есть они такими шагами приводят, очевидно, к росту недовольства среди того населения, которое традиционно недовольным не является. Однако население недовольным не является, им все равно, может быть, когда гибнут какие-то контрактники на свой, им даже все равно, когда несколько падает уровень жизни, но когда тебя отключают TikTok, Instagram и возможности заказывать пиццу в интернете, причем под какими-то непонятными предлогами, а власть рассказывает непонятные предлоги, это неприятно, это обсуждается, это вызывает раздражение, и мы это слышим. То есть тут власть с этой точки зрения сама играет против себя, но с другой стороны они видят иранский опыт. Иранский опыт показывает, что власти запоздали. То есть они не то чтобы позволили, но ситуация стала такой, что в Иране развернулись массовые протесты и события, которые угрожали уже самой власти в заметной степени. Да, Иран и Россия — это разные страны. В Иране люди бы очень массово были готовы идти на смерть и рисковать. Это очень важно понимать. Безоружные или почти безоружные люди рисковали жизнью, они прекрасно понимали, что они делают. В России этой реальности почти нет. То есть есть очень мало таковых. Но они совсем не хотят, чтобы им пришлось столкнуться с проблемами вот такого характера. В Иране отключали интернет в последний момент, когда уже приходилось косить своих граждан тысячами, то есть с опозданием. В России хотят создать контролируемый интернет, а может быть, если надо, и отключить, тогда, когда еще жареный петух не клюнул. Другое дело, что вроде бы он клевать еще не должен был, и, соответственно, эти действия кажутся преждевременными и вызывающими то самое возмущение населения, которого и так не было. Что я вам скажу? Курица и яйцо, что называется. Но, видимо, они опасаются. Видимо, сам Путин или кто-то его убедил, либо сам Путин решили, что нужно те самые сани готовить летом. Можно проводить сравнение с Северной Кореей. Но Северная Корея — это общество с изначально закрученными очень серьезными гайками, и, соответственно, там это все проще. В стране, в которой привыкли к определенным, я не говорю свободам, но и определенному образу жизни, к определенным стандартам, когда ты режешь эти стандарты и подходы, и привычки, причем объясняешь это, ну, скажем так, неубедительно, это вызывает недовольство. В целом же мы видим, Россия стала на этот путь, путь, когда предпринимаются шаги. Ну, то есть они имеют объяснение, вот я пытаюсь их сейчас объяснить, но они неубедительны абсолютно, эти объяснения неубедительны для тех, кто страдает от этих шагов. Так что свой собственный путь с учетом иранского, корейского и китайского опыта, и мы еще увидим немало интересного.
Давид, спасибо вам большое за вашу аналітику. Нагадаю, нашій аудиторії військовий глядач Давид Шар був з нами на зв'язку. Говорили ми про 9 травня, що може бути в цей день в Москві на Червоній Красній площі. Далі у нас буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.